Москве 19:07.
В эфире «Радио Свобода», воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Фаринская.
В этом радиочасе программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Марьяна Басманова и Иосиф Бродский.
Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского. Сегодня она посвящена творчеству Ива Монтана.
Как нобелевский лауреат Орхан Памук соблюдает алкогольные традиции Турции. Об этом в программе Игоря Померанцева «Красное сухое» во второй половине часа.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» писатель, историк Игорь Минутко.
Итак, мы начинаем час с программы Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви. Иосиф Бродский и М.Б. История, о которой пойдет речь сегодня, привлекает не сложные жизненные коллизии, связанные с этим романом, а следом, оставленным им в мировой любовной лирике. Посвящение Иосифа Бродского М.Б.
Да, действительно, это отношение поэта Иосифа Бродского и его адресата М.Б.
Писатель Петр Вайль.
Можно это расшифровывать, можно не расшифровывать. Для поэзии это вряд ли имеет какое-то значение такое подлинное.
Первое посвящение М.Б. появилось в 1962 году.
Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенную стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели истертый, и потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтой. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в раме запыленной застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взор с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул.
Эти строки многие считают началом настоящего Иосифа Бродского. С них начинается книга «Новые станции к Августе».
Книжка, оставленная Бродским, уникальна. Речь идет о книге «Новые станции к Августе», которую он составил, видимо, в 84-м примерно году, будучи в Нью-Йорке. Она беспрецедентна для мировой поэзии. Это не я утверждаю, это я ссылаюсь на отзыв, который я слышал сам лично от Михаила Леоновича Гаспарова. А я думаю, в стиховедении высшего авторитета не было и нет. Так вот, это единственная поэтическая книга, которая составлена только из стихотворений с посвящением одной женщине, М.Б., Марьяне Басмановой. То есть, надо подчеркнуть, не сборник, не книга посвящена женщине, а каждое из стихотворений, которые составили эту книгу. Всего это 60 стихотворений, написанных за 20 лет, с 62 по 82. Кстати, примечательно, что ровно на середину этого срока, этого периода, на 72 пришелся отъезд Бродского из России в Штаты. То есть это 10 лет российских и 10 лет американских, и все одной женщине.
Марина Басманова живет в Петербурге. Интервью не дает. Друзья, знавшие Иосифа и Марину в молодости, предпочитают об этих отношениях не говорить. Но портрет той, кто вдохновлял Бродского, современники оставили.
Она в те годы была высокая и стройная, с высоким лбом и мягким овалом лица, темно-каштановыми волосами до плеч и зелеными глазами.
Бродский восторгался ее талантом художника и ее музыкальной одаренностью. Образ этой женщины ассоциировался в воображении поэта с Кранаховской «Мадонной», одной из лучших картин Эрмитажа. Когда поэтесса Наталья Горбаневская, увидев ее, поделилась с Бродским теми же ассоциациями, Иосиф был совершенно счастлив. «Я всегда говорил ей, ты — радость Кранаха».
Ее сила была в том, что она все время молчала. Это придавало ей таинственность.
У нее был, да и потом остался, шелестящий, без выражения голос и как бы задернутый сероватой занавесью взгляд. Она молчала и что-то все время зарисовывала толстыми грифелями в крохотных блокнотах.
Это отзывы современников. В «Новых стансах к Августе» одни из самых лучших стихотворений Бродского. Вовсе не обязательно, даже чаще, без прямого отсыла МБ, но ей посвященных. «Ночной полет», «Дидона и Эней», «Почти элегия», «Шесть лет спустя», «Любовь», «Сретенье», «Одиссей Телемаку», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», «Ниоткуда с любовью», «Я был только тем, чего ты касалась ладонью».
Тут, видите, настолько мощное поэтическое явление, что приходится призывать самые вершины Петрарка, Ваура, Данте, Беатриче, с той совершенно очевидной разницей, что Марианна Басманова, Марина, была вполне реальной женщиной, и, в конце концов, у них с Бродским есть сын, который благополучно проживает в Петербурге.
«Пророчество. Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись высоченной дамбой. Если и сбылось, то очень ненадолго. И там же сбывшееся, и если мы произведем дитя, то назовем Андреем или Анной. Их сына зовут Андреем». В сонете, сочиненном в 67-м году, начинается основной мотив тоски по неслучившемуся. «Как жаль, что тем, чем стало для меня, твое существование не стало мое существование для тебя». «Элегия. Зачем лгала ты, и зачем мой слух уже не отличает лжи от правды?» Уже из Америки в 1974 году Бродский посвящает М.Б. 20 сонетов к Марии Стюарт. «Я вас любил. Любовь еще, возможно, что просто боль сверлит мои мозги». В 80-м. «Навсегда расстаемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри. Посмотри на него и потом сотри». Стихотворение «Я был только тем, чего ты касалась ладонью» завершает новые станции к Августе.
«Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чело. Я был лишь тем, что ты там внизу различала, смутный облик сначала, много позже черты. Это ты, горяча, ашую, одесную, раковину ушную мне творила шепча. Это ты, теребя штору, в сырую полость рта вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть. Так оставляют след, так творятся миры, так, сотворив их часто, оставляют вращаться, расточая дары. Так бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень. В мироздании потерян, кружится шар».
Петр Вайль.
После этого сборника есть такие, можно нащупать косвенные упоминания о прежней вот этой любви, о МБ. Есть даже прямые и грубоватые. Но посвящение МБ встречается еще только один раз, в 89-м году. И это такой беспощадный расчет, когда из строчки «потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела». Но здесь же Бродский как-то, вот знаете, с достоинством осознает свои заслуги, когда пишет: «Повезло и тебе, где еще, кроме разве что фотографии, ты прибудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива». То есть он за любовь ответил помещением адресата в вечность. Тем не менее, это стихотворение действительно такое жестокое и беспощадное, хотя подведение итогов вполне трезвое и четкое. Вот как это звучит: «Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил. Но забыть одну жизнь, человеку нужна как минимум еще одна жизнь. И я эту долю прожил». Все, это ушло назад. Это 89-й год. Примерно на это время приходится знакомство Иосифа Бродского с Марией Сацани. В 90-м году они поженились. Это произошло в Стокгольме. Мария была миланской жительницей. Познакомились они, когда Бродский выступал в Париже с лекциями. Она была там. И вот путешествие вместе, они поженились в Стокгольмской ратуше. Той самой, кстати, где вручаются Нобелевские премии. Где 3 года назад Бродский получал Нобелевскую премию.
На волнах радио «Свобода» короткие истории о любви. Иосиф Бродский и М.Б. В передаче принял участие писатель Петр Вайль. Стихи Иосифа Бродского читал Алексей Цветков.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Ива Монтана.
En chantant des chansons, c'est bon,
oh, c'est si bon
de se dire des mots doux,
oh, c'est si bon
des petits rien du tout,
mmh, c'est si bon
mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie. Passant dans la rue, nous envie. C'est bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. Sensation, et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon.
Восемьдесят пять лет назад, 13 октября 1921 года, родился Ив Монтан. Гордость французской сцены и кинематографа 20 века, знаменитый шансонье и актер, плейбой и потомственный политический активист. По происхождению Ив Монтан, так же, как и такие звезды французской эстрады, как армянин Шарль Азнавур и американец Джо Дассен, не француз. Его настоящее имя Иво Леви. И родился он в маленьком городке Мансумана-Альта в Италии. После прихода к власти Муссолини семья бежала во Францию, в Марсель. Тому были веские причины. Помимо еврейского происхождения, отец Ива был членом коммунистической партии Италии. Коммунистом был и старший брат Жюльен. Политические убеждения самых близких людей оказали очень сильное влияние на мировоззрение самого Ива Монтана. В Марселе мальчик с 11 лет, бросив школу, вынужден помогать семье. Он работает на макаронной фабрике, а потом вместе с сестрой в маленькой парикмахерской. Когда юному цирюльнику было 16 лет, он впервые принял участие в любительском концерте. А уже спустя несколько месяцев вовсю выступал в многочисленных марсельских кабачках.
Ла-ла-ла, мин де рьен, ла вуаля ки ровьен, ла шансонетте, эл аве диспару, ле паве де ма рю. Était tout bête, les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'Orphéon, la chanson de maquis, mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens. Faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti, mon kiki. La chansonnette, après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrête. Sous le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de Maquis. Comme avant le néon, cueilli par un plonflon, un têtard en blouson.
Псевдоним Ив Монтан произошел от ломанной франко-итальянской фразы «Иво Монта» – «Иво, поднимайся». Так в детстве звала его домой мама, когда наступало время обеда. В 1941-м Ив Монтан получил свою первую роль в «Водевиле», затем последовал дебют в кино в крошечном эпизоде. В 1944-м Монтан приезжает в Париж, где попадается на глаза великой Эдит Пиаф, которая сыграла в его жизни и карьере огромную роль. Очарованная молодым, талантливым провинциалом, Пиаф всячески помогает ему. Под руководством французского воробушка Ив Монтан избавляется от марсельского диалекта, восполняет пробелы в музыкальном образовании, учится хорошим манерам. Благодаря Эдит Пиаф Ив Монтан получает свою первую значительную роль в кино, в картине «Врата ночи» Марселя Карне. Но первым большим кинематографическим успехом Ива Монтана стал фильм Анри Клузо «Плата за страх». В 1953-м лента получила гран-при Каннского фестиваля, а о Монтане впервые заговорили как о серьезном артисте, а не просто как об очередном снимающемся певце.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous ont emmené tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière Colliver, et on l'a écrasé, la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salué.
В 1951-м Ив Монтан женится на актрисе Симоне Синьоре, которая ради него оставила своего мужа, режиссера Ива Аллегре. В это же время Ив Монтан начинает выступать в одном из лучших парижских залов «Этуаль» с аншлаговыми концертами. Также чрезвычайно удачно складывается и его карьера как театрального и киноартиста. В 1960-м на съемках голливудского фильма «Давай займемся любовью» у Ива Монтана начинается новый роман с партнершей по съемочной площадке, самой знаменитой блондинкой 20-го столетия Мерлин Монро. Роман был чрезвычайно бурным, желтая пресса всего мира находилась на грани обморока, но Ив вернулся к законной супруге. Придерживающийся левых политических взглядов Ив Монтан с восторгом был принят в СССР. Однако советские власти сразу же перестали заигрывать со знаменитым шансонье после того, как он резко осудил оккупацию Чехословакии в 1968-м и снялся в фильме Коста Гавроса «Признание», посвященном этим событиям. В 80-е годы авторитет Ива Монтана был столь высок, что его всерьез рассматривали как одного из возможных претендентов на пост президента Франции. И кто знает, как проголосовали бы французы, но Ив Монтан отказался выставлять свою кандидатуру на выборах. 9 ноября 1991-го Ив Монтан скончался. Он простудился, погрузившись в ледяную воду на съемках очередного и ставшего последним фильма. Иву Монтану было 70 лет. Незадолго до смерти он сказал: «Не люблю, когда меня называют выдающимся актером. Я скорее счастливчик. Я бы назвал себя человеком, которому удалось не потратить свое время впустую».
Quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil qui est
et son vieux copain est aussi de la fête. Et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la scène, et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
Ив Монтан на волнах Радио Свобода в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа Игоря Померанцева «Красное сухое».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода в Москве, 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня, на 9-й день после гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, прошли памятные мероприятия. В Петербурге в митинге участвовали около 300 человек, в том числе журналисты, представители «Яблока», Союза правых сил и правозащитного центра «Мемориал». Почтили память Политковской в Екатеринбурге. Российские власти должны найти убийцу Анны Политковской. От этого зависит доверие к Москве, заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу. В интервью телевидению BBC Барозу сказал, что поднимет вопрос об убийстве Политковской на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В центре Москвы убит выходец из Киргизии. Следствие не исключает, что нападение совершено на почве национальной нетерпимости. В Афганистане, по неподтвержденным пока данным, похищен итальянский фотокорреспондент. По этим сообщениям, Габриэль Тарселло был похищен вооруженными людьми несколько дней назад на юге страны, на пути с провинции Гельмент в Кандагар. В иракском городе Балат убиты 46 суннитов. Убийства были совершены в ночь на воскресенье. Власти не сомневаются, что это шиитов за убийство собратьев по вере. В пятницу в Балате были найдены 17 обезглавленных тел. США окажут еще большее давление на Северную Корею, если она не откажется от ядерной программы, заявил сегодня представитель США ВОН Джон Болтон. Россия и Южная Корея договорились приложить усилия к возобновлению переговоров с КНДР. Под Рязанью в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 курсантов-десантников. По данным следствия, водитель был пьян. Он пытался скрыться, но его удалось задержать. В Москве у здания МИД России задержаны свыше 10 активистов движения «Россия молодая». По данным правоохранительных органов, они попытались устроить драку с членами партии «Союз правых сил» и движения «Оборона», проводивших санкционированную акцию протеста против антигрузинских действий российских властей.
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель-историк Игорь Минутко. Как всегда, задать вопросы нашему гостю и ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию программу Игоря Померанцева «Красное сухое». Мы решили повторить в нашем эфире эту программу, так как в ней, в частности, идет речь о турецком писателе Орхане Памуке, а он на этой неделе получил Нобелевскую премию.
Турции любят виноград, но вино не жалуют. Страна мусульманская. При этом турецкий вождь Ататюрк в 1925 году собственноручно заложил первое за 7 столетий ислама винное хозяйство. Со мной в студии московский писатель Глеб Шульпяков, автор романа «Книга Синана». Синан – турецкий архитектор, живший в XVI веке. Герой романа Шульпякова изучает его наследие в Турции. Глеб, судя по времяпрепровождению вашего героя в Стамбуле, он, ну, можно сказать, почти пьяница. Вы с ним, с вашим героем выпивали?
Да, я думаю, в этом мой герой со мной схож. Вечерами я любил, конечно, выпить в гостинице турецкого вина. Белый я обычно брал вечером в какой-нибудь лавке. Плюс, конечно, когда я куда-то отправлялся, ну, это автобусные в основном переезды, я брал местную вот эту вот анисовую водку, которая каким-то странным образом тоже немножко тонизирует в жару, бодрит и, может быть, действует как некая жаропонижающая. Особенно хорошо в рюмочку, в бокальчик бросить льда и лед, постепенно растворяясь, окрашивает эту водку в белый такой молочный цвет, тем самым понижая градус. И, в общем, это получается хороший, очень прохладительный, как мне кажется, напиток.
Глеб, вы выпивали с турками в Стамбуле? Что они пьют? Может быть, вас даже приглашали в гости?
Турция — исламская страна, поэтому не приветствуется там распитие алкогольных напитков. Поэтому, по крайней мере, вид делается, что никто не пьет. Хотя, конечно, в ресторанах, особенно в стамбульских, всегда будет стоять табличка на входе, приносит ли алкоголь или нет. Турки, повторяю, они делают вид, что они не пьют. Но вот поскольку я каждый вечер, будучи в Стамбуле, ходил в одну и ту же лавку и видел, кто там отирается. Вот молодые достаточно люди, и не очень молодые, и, в общем, они с таким вороватым довольно видом покупали, конечно, не вина, покупали они свою водку. При этом это бутылка продавцом заворачивалась в какой-то, в общем, кусок газеты, пряталась в черный пакет и также воровато протягивалась тому, кто ее покупал. И судя по тому, что подбегали к этой ловчонке, в общем, каждые 3 минуты, то торговля шла довольно бойкой.
Чай заменяет, ну, хоть в каком-то смысле алкоголь. Что это за культура, турецкое чаепитие?
Они собираются в этих чайных, сидят и пьют без конца эти мелкие напёрстки. Они потому и мелкие, чтобы можно было дозаказывать, чтобы происходил какой-то диалог. Да, чай, в общем, такой, как игра, я не знаю, в нарды. Он служит как связующий какой-то субстанции, которая увязывает какую-то одну компанию. И поэтому самое распространённое зрелище в Стамбуле, одно из распространённых, это когда, в общем, бежит из чайной куда-нибудь напротив, на лавочке, где расположилась компания, человек с блюдом, на котором стоит масса этих напёрсточков.
Принято считать, что вино в Турции делают для туристов и на экспорт. Вам встречался, ну, хоть один турок, пьющий вино?
Турок, пьющий вино, да, конечно, встречался. Этот турок, самый западный, наверное, турок во всей Турции, это Орхан Памук, писатель. Вот с ним я познакомился в Стамбуле, и да, у него в холодильнике всегда было белое вино. К сожалению, я не помню его марки, но, как он сказал, вот это самое достойное белое вино. Там есть несколько марок очень неплохих, прежде всего, Далуджа. Под этой маркой выходит масса разных вин. Белые там очень неплохие, конечно, они южные, эти вина, они очень цветочные, очень активные, такие агрессивные, но между тем они ничуть не уступают, может быть, каким-то чилийским образцам. И во всяком случае, ну, по моему мнению, надо на месте, где ты находишься, пить местные вина, если, конечно, их умеют более-менее делать, потому что вина, как и коньяки, они вбирают все особенности места и тебя как-то немножко адаптируют к этому месту.
Когда-то в Турции, в Османской империи, жили миллионы армян, греков, евреев. Что-либо известно об их алкогольных пристрастиях?
Мне, я боюсь, ничего не известно, но я знаю, что в XVI веке XVII веке вино в Стамбуле было. И было, прежде всего, при дворе. И поставлялось оно с острова Кипр. Султан Селим, сын великолепного Сулеймана, который завершил строительство огромной империи победоносного Сулеймана, сын его от русской красавицы Роксоланы, как мы знаем, был достаточно таким разгильдяйственным типом. То есть он в гробу видел все эти завоевательные походы и поддержание порядка в империи. Поэтому большее время проводил не в столице, а в другом городе, где, собственно, предавался сочинению стихов, прослушиванию музыки и винопитию. То есть он потакал контрабандистам, которые возили вино с Кипра, и поэтому, ну, если первое лицо потакает, то, в общем, соответственно, вся дальнейшая иерархия тоже. Поэтому вино присутствовало. Но, опять же, так же, как примерно, я думаю, так же, как и сегодня, делался вид, что все чудесно, и все предписания Корана соблюдаются. Между тем, султан Селим, собственно, и погиб-то в подпитии, пошел осматривать там бани, которые ему построил тот же Синан. И просто поскользнулся и грохнулся головой об пол, об мраморный пол, и умер. И еще очень такая существенная черта, они любили пить вино не из кубков, то есть не таких, не из фаллических символов, а из раковин. То есть Фрейд здесь мог бы поразмышлять о чем-то, я думаю.
Глеб, у слова «опьянение» есть фигуральный смысл. Это своего рода экстаз. В вашем романе «Книга Синана» вы подробно пишете об османской архитектуре, о старой восхитительной турецкой каллиграфии. Ну, может быть, вы рискнете сделать обобщение. Турецкая культура бывает в состоянии опьянения в фигуральном смысле?
И не только в фигуральном. Вся религия Османской империи — это были отклонения от исламского мейнстрима. И это, прежде всего, суфии, которые доводили себя до состояния экстаза, опьянения, но не путем вина, а путем, в общем, своих суфийских практик. Прекрасно известны все эти вращающиеся дервиши, которые просто таким образом доводили себя до экстаза, и в этом экстазе считалось, якобы они приближаются к Аллаху. Поэтому незримо экстаз и вот такое, в общем, светлое умопомрачение присутствует в Турции везде, причем на обложке это, конечно, Турции все чудесно и трезво, но это, повторяю, парадная сторона. Чуть ты делаешь шаг в сторону, там начинаются какие-то уже экстатические вещи. Иногда они прорываются действительно в архитектуру, но то, что строил Синан, оно, конечно, лишено какой бы то ни было экстатичности, кроме экстаза, в общем, сочетания каких-то элементарных форм, эстетического экстаза. Но, конечно, есть некоторые мечети, особенно 18 века, 17-го, там, каких-то барочных эпох, они очень такие подтанцовывающие, подмигивающие, они такие немножко извивающиеся, они немножко танцующие.
Дома в Москве вы принимали гостей из Турции? Вы были с ними гостеприимны?
Мой единственный какой-то знакомец турецкий — это Орхан Памук, писатель, с которым я познакомился в Стамбуле лет 5-6 назад, и мы как-то подружились. И вот в начале июня я его уговорил все-таки приехать в Москву. Да, он, помимо подписания книг и выступлений и так далее, он был у меня в гостях. И охотно, опять-таки, зная его страсть к белому вину, я закупил каких-то белых вин. Он выпивает немножко, но с удовольствием. Когда я жил у него на даче, на островах, я обнаружил у него в шкафчике массу Джонни Уокера, то есть какую-то там, в общем, батарею. Он сказал, что где-то в дьюти-фри была распродажа, и он купил, вот, чтобы было сразу там бутылок 10. И они будут у него стоять там годами, я знаю, да, но по полстаканчика ежевечерне мы выпивали за беседой. Ну и бутылку вина мы выпивали за ужином, когда мы отправлялись вниз на берег. Да, да, знаменитый турецкий писатель вполне любит, ценит. Lezzet alan gelsin bu meydana
Передача «Красное сухое» московский писатель Глеб Шульпяков, автор романа о турецком архитекторе «Книга Синана». Режиссер студии Марина Смирнова-Фрэнца.
Игорь Померанцев и Глеб Шульпяков. «Алкогольные традиции Турции». Передача «Красное сухое».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас на очереди программа «События недели. Особый взгляд». И рядом с нами в студии «Радио Свобода» писатель, историк Игорь Минутко. Игорь Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с кратким обзором важнейших событий недели.
Северная Корея объявила, что провела ядерные испытания. Совет Безопасности ООН проголосовал за ужесточение санкций против Пхеньяна. Международные и правозащитные организации и лидеры ряда ведущих держав призвали Кремль тщательно расследовать убийство журналистки Анны Политковской. В Москве прошли ее похороны. Школу в Беслане захватывали вдвое больше боевиков, чем считается официально, заявил депутат Юрий Савельев, обнародовавший седьмую часть своего доклада о расследовании теракта. В Тбилиси прошли митинги против преследования грузин в России. Москва продолжила депортацию грузинских граждан за нарушение визового режима. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении работы миссии наблюдателей ООН в Грузии еще на 6 месяцев. Генеральная ассамблея ООН избрала министра иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Муна на пост нового генерального секретаря. В Ираке с начала войны в 2003 году погибли 650 тысяч человек, заявили ученые из университета Джона Хопкинса в Вашингтоне. Начальник Генштаба Вооруженных сил Великобритании Ричард Деннет призвал к скорейшему выводу британских войск из Ирака. В Кабардино-Балкарии прошли траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Президент России Владимир Путин во время визита в Дрезден и Мюнхен призвал Германию открыть рынок для российских инвестиций. Правительство России одобрило законопроект о выплатах для матерей. Нобелевская премия мира этого года присуждена банкиру Мухаммеду Юнусу из Бангладеш, премия по литературе турецкому писателю Орхану Памуку. В центре Нью-Йорка на Манхэттене небольшой самолет случайно врезался в одно из высотных зданий, погибли два человека. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила законопроект, предусматривающий уголовное наказание за отрицание факта геноцида армян в Османской империи. В Басманном суде Москвы начались слушания по делу об избиении милиционерами 12-летнего школьника Никиты Гладышева. Суд Нижнего Новгорода постановил закрыть общество Российской Чеченской Дружбы за нарушение закона об общественных организациях.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели. И нашим слушателям мы предлагаем ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по телефону прямого эфира, бесплатному для всех регионов России. Телефон 8 800 200 ровно 22 12. По этому же телефону можно задать вопросы нашему гостю, писателю-историку Игорю Минутко. И к Игорю Александровичу я обращаюсь с вопросом, что бы вы назвали главным событием недели.
По-моему, это настолько ясно. Все-таки главное трагическое событие этой недели – это убийство Анны Политковской. Это невосполнимая потеря для нашей страны.
Ну, то есть уже похороны на этой неделе состоялись. Да, убийство состоялось несколько раньше.
Многие называют событие это знаковым для современной России. Лидеры многих стран обращаются к Владимиру Путину с просьбой и с требованиями даже максимально быстро и, как сказать, точно, что ли, расследовать это убийство. Что можно сказать о возможных последствиях? Кто-то считает, что убийство никогда не будет раскрыто, как многие подобные.
Скорее всего, так и будет. У нас еще нет опыта раскрытия особенно таких убийств. Ну, правда, с Островой это, может быть, вот единственное исключение. Вот две женщины, великие женщины России, которые погибли от бессмысленных вообще попыток избавиться от демократии, от свободы слова. Я думаю, что Анна Политковская была олицетворением. Она единственная, она неповторима, и мы такую журналистку и такого, ну, в прямом и лучшем слове патриота страны не найдем и не увидим долго. Наверное, мне так кажется, это единичное такое явление. И это, в общем, драма всей нашей страны. И вывод, если говорить о том, кто за что, это, безусловно, политическое убийство. И не надо перечислять, на кого сейчас, какие версии есть. Все они сходятся к одному. Это власть. Это власть убила. Если это милиционеры, это все равно власть. Если это какие-то коррупционеры из республики Закавказья, это тоже власть. Так что это, я даже не знаю, знаете, вот как-то даже говорить трудно. Для меня это какое-то личное горе, мне очень трудно в этом говорить. Но все-таки вот одно мне очень хочется сказать. Весь мир, вся Европа откликнулась на это событие. Везде прокатились митинги. Ну, можно сказать, что почему же у нас этого нет, но как, ну, не вся страна знает, да, это верно, не вся страна знает об этой женщине, потому что все каналы ей были перекрыты. Но, тем не менее, есть еще одна вторая по-моему, причина этого. Все-таки за 7 последних лет наше общество как бы отошло назад. Опять появилась страсть перед властью. Опять общество парализовано апатией. И ничего не ждет от этой власти. И в этом смысле вот это убийство как раз и символизирует это состояние нашего общества и отношение к нему. Надеюсь, что это все-таки ненадолго, то есть в смысле человеческой жизни. Ну, понимаете, трудно, это самый трудный вопрос, о котором сейчас еще долго будет. Все-таки это Политковская останется, ну, я бы так сказал, и в российской истории, и героиней России.
У нас есть звонок Муслим из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что событием недели, основное событие недели, это переговоры между Америкой и Корейской Демократической Республикой. Вы посмотрите внимательно. Вот. Давайте анализировать ситуацию в мире. Маленькое государство Корея, территория равняется Псковской области, не сдает свою позицию в мире. А такое огромное государство, как Россия, равняется территория больше половины мира, во всех позициях сдался. Конечно, Царство Небесное, Анна Политковская была женщина необычная. Ну, давайте мы анализируем ситуацию мировом глобально. Спасибо за внимание.
Давайте анализировать глобально. Северная Корея действительно страна небольшая, действительно вокруг нее сейчас очень много напряженности. Но понятно ли, что хочет Северная Корея? Вот как вы считаете, Игорь Александрович?
По-моему, более чем понятно. Но тут все-таки нужна история вопроса. Вы понимаете, ведь та Северная Корея, которая есть сейчас и уже как бы входит в ядерный клуб, она создана в советские времена 65-го года. Это наше детище, и это надо признать. И это, в конце концов, это уже история. Но самое ужасное, что я вот сейчас увидел, когда этот вопрос обсуждается, что сколько же оказывается еще людей в нашей стране, особенно в таких военных кругах, в дипломатических, которые... Но не то, что поддерживают эту акцию получения бомбы, но как бы сочувствуют ей. И даже какое-то злорадство иногда чувствуется по отношению к Америке прежде всего. Если что-то ждать, то ждать ничего хорошего нельзя. Вот тут у вас вопрос, который вот я прочитал по поводу Кореи. В ответ на резолюции Совета Безопасности корейские власти заявили, что это объявление войны.
Да, не больше, не меньше.
Я думаю, что они правы. Только войну объявили не ей, не Корее, а Корея объявила войну всему миру. В этом суть. И самое страшное, что теперь это развязывает и справедливо руки тем рядом с находящимся мощным странам, такие как Южная Корея и Япония, если не будет остановлено вот это, если не прекратятся дальнейшие испытания в ядерной Корее, тоже появится атомная бомба, появится это вооружение, появится ядерная реакция. И эта цепная реакция может захватить и весь остальной, самый страшный мир и неразвитых стран, но где есть такие группировки, которые рвутся к атому. То есть это очень тяжелая ситуация, и я думаю, что вот то, что сейчас вот было принято Советом Безопасности резолюции, в конечном счете это ультиматум. И если Корея не откажется от дальнейших разработок, не уничтожит их, то может произойти какие-то непоправимые совершенно вещи, потому что другого давления, кроме военного, не останется.
Еще один слушатель у нас на линии прямого эфира. Владимир из Саратовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Выслушав за неделю массу версий убийства Анны Политковской, поневоле приходишь к невеселому выводу, что оно выгодно всем, ибо каждый правдоподобно обвиняет в нем своих политических противников. Спасибо.
Ну, это, по-моему, традиционная ситуация, да, Игорь Александрович? Любой маломальски серьезный политик, и даже не очень серьезный, сразу говорят, что это убили враги, и сразу набирает, как говорится, очки на
ну,
это,
вот пытается набрать. Вот знаете, в том-то и дело, тяжело говорить на 9-й день после убийства вот обо всем этом. Так оно и есть. Политики это убийство используют в своих интересах. Это пиар. Все будут говорить, что вот да, вот те... Но нельзя на этом... подстраивать вот это.
Нельзя, конечно. Будем надеяться, что время все-таки все расставит по своим местам. А у нас сейчас еще один звонок из Москвы у Сергея Александровича. Здравствуйте.
Здравствуйте. Не касаясь Политковской, хотя речь идет все-таки о ней, хотел бы добавить о Северной Корее, что, на мой взгляд, Северная Корея ничего не хочет, кроме как то, чтобы ее не трогали. Она там строит себе, что она желает строить, и, на мой взгляд, не является такой агрессивной страной, как Соединенные Штаты. Вот это мое мнение. Пример тому Ирак и Афганистан.
Сложный вопрос. Является ли Корея агрессивной страной? Взрыв бомбы...
А как же,
уже сам по себе, по-моему, акт агрессии.
А как же иначе расцениваться? Для чего это сделано? Ну, во-первых, надо не забывать, что такое Северная Корея. Это ведь закрытое общество, это нищенствующий, умирающий с голода народ. И Корея, шантажируя весь цивилизованный мир, достаточно давно уже использует вот это свое, именно свой этот военный шантаж с атомной бомбой, потому что туда идет продовольствие, и мы в этом принимаем участие. Так что это прямая, ну, пока моральная агрессия, но она, если ее не остановить, будет разрастаться.
Еще одна тема недели. Все более странные формы принимает российско-грузинский конфликт. Игорь Александрович, как бы вы прокомментировали ситуацию?
Ну, знаете, какой-то горький конфликт, и всем плохо. Плохо России, плохо Грузии. Конечно, я бы не сказал, что прав или там как-то его оправдывать президента Грузии. Нет. В какой-то степени те меры, которые приняла Россия, он их спровоцировал. Но есть один факт. Вот я только об этом хочу сказать. Что же добивается Саакашвили и что произошло? Вот выборы, которые состоялись в местные органы власти в Германии, в Грузии, в которой победили с таким гигантским отрывом сторонники Саакашвили, его партия, национальное движение, по-моему, 66 с лишним процентов. Это говорит только о том, что грузинский народ... которого, я уверен, что нас с ним никто никогда не поссорит. Это прекрасная страна, у нас общая история. Все вернется на свои, ну, круги, но то, что сейчас происходит, это просто более чем странно. Потому что неадекватные меры и мы принимаем, и грузины нам на это отвечают. Но все это только по одному тому, что Грузия хочет быть самостоятельным государством. Она... натерпелось за особенно последнее время вот это вот давление, и то, что они хотят уйти в НАТО, это их право, и повернуть их обратно нельзя. Конечно, есть еще территориальный вопрос, я его не хочу сейчас даже затрагивать, но в принципе все-таки кому принадлежат, вот где, в каких государственных границах была и Абхазия, и Северная Осетия? Они же все-таки были в Грузии, и тут тоже есть вопрос, поэтому и голосовал грузинский народ. Они хотят быть единым целым государством, и они хотят быть свободны, по-своему строить свою жизнь. И без нашего особого такого, то есть никакого давления, только чтобы дружественные, партнерские отношения, без всякого нажима.
Вы сказали, упомянули фамилию Михаила Саакашвили, президента Грузии. Мне почему-то вспомнилось упоминание этой фамилии в другом контексте. Помните замечательный советский еще фильм «Отец солдата» и надпись фильм. «Здесь первыми прошли танки старшего лейтенанта Саакашвили». Вот почему-то мне хочется, чтобы фамилия упоминалась в таком ключе гораздо чаще, не в смысле танков, а в смысле некоего единства грузинского и российского искусства. Сегодня в программе «Лицом к лицу» у нас в гостях был Резо Габриадзе, знаменитый грузинский режиссер, автор многих памятников, в том числе и памятника Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге. Вот он тоже сказал, что он верит в то, что здравый смысл восторжествует, и хотелось бы, чтобы так и было.
Прошу вас.
Только одну фразу. Знаете, я все-таки, если нас слушают в Грузии, я бы хотел сказать, нас никто никогда не поссорит. Мы всегда будем вместе. У нас общая история, общая культура, общая вера. Мы всегда будем вместе.
Нам дозвонился Михаил из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Михаил.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. И здравствуйте, уважаемый гость. Я высказать мнение свое хочу вот по поводу, так сказать, убийства Анны Политковской, да. Но не подлежит совершенно никакому сомнению, что, так сказать, убила Анну власть. Мерзкая, подлая и бесстыжая, да. Сейчас эта власть, так сказать, пытается разыграть спектакль по поиску, значит, виновных. Так сказать, здесь, так сказать, виновный один. Это власть. Ну и я хотел бы еще, так сказать, от себя предложить вот улицу Лесную в Москве, где она жила, назвать ее именем.
Ну, Игорь Александрович, как вам эта идея? Улица Лесная ведь, между прочим, тоже с богатой историей улицы в Москве. Там, кстати, и грузинское посольство было одно время, и многое связано с этим именем.
Сама идея блестящая. Я думаю, в Москве найдется много улиц, которые можно назвать и как-то связать с Анной Политковской. Замечательная инициатива, по-моему.
Правительство России одобрило законопроект о выплатах для матерей. Он подвергся уже серьезной критике. Тем не менее, Игорь Александрович, как вы думаете, удастся ли с помощью таких мер повысить рождаемость в стране?
Ну, если, знаете, кратко отвечать, не удастся. Хотя нужно делать все, что возможно, чтобы рожали наши женщины больше детей. Хорошая, конечно, эта мера в том смысле, что кто-то получит эти деньги. Хотя у меня тут по поводу именно этих денег только два замечания. Это только так кажется, что это большая сумма. Это все не так. И потом 3 года, которые растянутся. Непонятно. В принципе, рождаемость появится при одном, увеличится при одном условии. Когда будет нормальная жизнь, когда люди будут зарабатывать настоящие деньги, и у семей будет возможность содержать детей в хороших квартирах, кстати.
Спасибо, Игорь Александрович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал писатель-историк Игорь Минутко.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Праге, Париже и во многих других городах над циклом работали журналисты русской службы «Радио Свободы». «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская и Марк Штильман, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стауне, ведущие Алексей Кузнецов и Вероника Баде. До встречи в следующее воскресенье.
22 октября на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми традиционными его воскресными программами с 2 до 8 вечера, как обычно.
Ну а сейчас, через 8 минут, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». Как я уже говорил, сегодня в гостях у «Радио Свобода» был художественный руководитель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе. Вела программу Марина Тимашева. Слушайте повтор программы после выпуска новостей, а следующий повтор в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь на волне свободы.
В Чечне нет человека, который бы не боготворил Анну Политковскую.
Власти начали уничтожать своих политических оппонентов физическим образом.
Гайдук – это надежный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны пристально следить, чтобы не допускать нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.